Добрый день, я Любовь Акерина, рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит в этот час программу «Таинство Церкви». Сегодня с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией, что в Средних Садовниках города Москвы, мы продолжаем разговор о божественной литургии и, по всей видимости, сегодня, батюшка, мы с вами будем говорить о евхаристическом каноне. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Отец Владимир, но прежде я хотела бы попросить вас ответить на вторую и третью часть вопроса, который я вам задала в прошлой программе. Вы на первую часть уже ответили, как относиться к рогам Христовым, а сейчас я попросила бы вас ответить, как относиться к недругам близких людей, ну и, естественно, как относиться к людям, которые плохо относятся лично к нам.
Конечно, вот этот вопрос, может быть, несколько сложнее, касающийся, как полюбить недоброжелателей наших друзей, наших родных. Ну, то также, вот я думаю, относиться к ним как к людям болящим, с одной стороны, а с другой стороны, в зависимости от того, в каком состоянии находится человек. Если в агрессивном состоянии по отношению к нашим близким, то мы имеем право стать защитниками этих людей, на которых они нападают, если они хотят сотворить над ними какое-либо насилие. Это на уровне микро такого сообщества, да, мы можем объяснить и войну, воины. Нет больше той любви, кто положит душу свою за други своя. Но как это совместить? Любовь с защитой. Ну, вы знаете, я думаю, что это только по особой благодати Божией это совмещение происходит. Кажется, Лев Николаевич Толстой в «Войне и мир», он говорит о таком свойстве русского воина. Он гонит до тех пор врага России, пока не изгонит из своих пределов, но когда изгоняет их, то преисполняется к пленным и к этим людям чувством глубочайшего милосердия и начинает помогать им в их болях, участвовать в их болях и сострадать их болям. Вот это свойство православного человека. То есть, видите, с одной стороны, полагали душу свою за други своя и гнали врагов, убивали врагов. А с другой стороны, когда победа совершалась, начинали жалеть врагов. Вот как болящих, действительно, как болящих. Я думаю, что мы ничего без помощи Божией в этой жизни ничего не сможем совершить и ничего не совершаем. Это аксиома, которую христианин должен иметь всегда в своем сердце и в своей памяти, что если не будет послана свыше помощь, мы ничего не сможем сделать в этом мире. Мы ничего не сможем побороть в этом мире. Также вот и в отношении любви к врагам. Без помощи Божией мы даже ближних своих, как самих себя, не сможем возлюбить.
Это правда.
И мы видим, да, мы видим, как семьи разрушаются из-за этого, как дети с родителями, родители с детьми находятся в глубочайшем конфликте друг с другом. Почему? Да потому что чаще всего это люди неверующие. Все-таки верующий человек, он хоть начинает осознавать, что это... Он находится в таком состоянии, которое нужно обязательно исправить, и обращается к Богу молитвенно за этой помощью, за исправлением. Это что касается тех людей, которые нападают на наших близких. Мы должны их защищать. Что касается обидчиков наших,
да, лично
наших обидчиков, то мы должны себя вести так, как Христос завещал. Кто ударит тебя по правой щеке, подставь ему левую щеку.
Ну, батюшка, ну это же иносказательно.
Это нет, переносом... это не иносказательно. Вот я вспоминаю с отцом Иоанном Кронштадтским, с праведником. Он вышел причащать народ, и вдруг, можешь себе представить, с чашей, не помню, кровь расплескалась ли по полу церковному, но к нему подошел какой-то болящий человек психически и ударил его по щеке.
Боже.
И отец Иоанн Кронштадтский, отдавший чашу в руки диакона, говорит ему: ну а теперь бей по другой щеке. И вдруг тот смирился и отошел. Вот пример вот этой любви, не иносказательной. Поэтому мы должны с терпением, как заслуживающие, наверное, эти поношения, переносить это на себе. И даже порой с благодарностью к этим людям. Потому что мы многое отрицательного в себе не видим. А такие люди, агрессивно к нам настроены, по всей видимости, видят эти недостатки в нас, коренные, в нашей душе, и помогают нам разобраться с нашей душой и с нашими страстями. Ну вот, кажется, я ответил на, может быть, не очень глубоко, но постарался ответить на все три разряда разных лиц и разных ситуаций, касающиеся проявления любви христианской по отношению к обидчикам.
Спасибо, отец Латибер. Что ж, мы приступим. Дерзнем. Я, конечно, так смело говорю, дерзнем, потому что да. я только вопросы задаю. Евхаристический канон.
Да, да. Ну вот, евхаристический канон. Канон. Что такое канон? Первоначально это такой отвес. Грузило, какой-нибудь грузик, привешенный на веревочку или нитку, благодаря которым выводили стены и многое другое, совершали в строительстве зданий. Потом этот канон, он развивался в церкви, и мы уже говорим о разных канонах. О канонах, допустим, и постановлениях святых апостолов, Вселенских соборов. То есть канон – это что-то незыблемое, какое-то незыблемое правило. И вот почему мы называем каноном Евхаристию? Потому что она незыблема, Евхаристия. Она неизменяема, Евхаристия. Если некоторые части богослужения в связи с разными праздниками, празднованием разных святых, они могут изменяться взаимозамещающими тропарями, кандаками. Мы можем сокращать службу по усмотрению настоятеля, но, безусловно, с разумом. Мы можем не сокращать службу, потому что эти богослужения, несмотря на жесткую какую-то канву, череду последования одно за другим, тем не менее, внутри себя могут изменяться. А канон евхаристический не изменяется. Он как был, так будет и так останется до скончания времен. Поэтому Евхаристия названа евхаристическим каноном. То есть то, что никогда не будет изменено в практике церкви православной. И вот мы перейдем уже непосредственно к Евхаристии. Мы помним, я уже говорил, и все мы знаем о возгласе последнем диакона после того, как церковь целокупно пела веру, исповедовала незыблемые догматы, 12 догматов Святой Православной Церкви. И когда уже спели евхаристический канон, а перед верою мы слышали возглас «двери, двери, премудростью вонным», тогда в Древней Церкви закрывались двери. Ну, для того, чтобы правильно понимать, для чего закрывались двери. Для того, чтобы уже ни один христианин, участвующий в Божественной Евхаристии, не мог выйти из храма. Вот так мы во время канона должны, как воины, смирно, с миром, присутствовать полностью, отдавая себя всего Божественной Евхаристии.
Прошу прощения, я вас перебью, но я знаю один храм, где действительно закрываются двери, и никто из присутствующих не может выйти до окончания евхаристического канона.
Наверное, это правильно. Я думаю, что постепенно-постепенно мы вернемся, ну уж не к абсолютной древней практике церкви, но хотя бы частичной практике
церкви. Простите, перебила.
Вот, после пения верую всеобщего диакон возглашает: «Станем добре», то есть в добром расположении духа. «Станем со страхом». Начало премудрости – страх Господень. И вы знаете, Евхаристия – это названо еще в таком как бы устном изречениях отцов, как вхождение в Царствие Божие. Вот сейчас небо сошло. И мы вместе с ангельскими чинами, вместе со священнослужителями, вместе со всем народом вошли в это святая святых Царствие Божие. Поэтому человек должен со страхом приступить к той полноте благодати Божией, это Царство Святой Троицы, Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого, потому что вся Святая Троица участвует в этом дивном, уму непостижимом таинстве Евхаристии. И вот самый такой вот как бы момент – удивительный и исключительный заключается в том, что митрополит Вениамин Фетченко, он говорит, там на небе закалается Богом Отцом, Духом Святым, Сын Божий. А здесь на земле Церковь радуется. Церковь благодарит за это, за эту драму благодарит. Почему благодарит? И почему она преисполнена величайшей благодарностью? И дальше вот я обязательно прочитаю вот эти слова. Да потому что совершается и совершилось через это. И каждый день совершается эта искупительная жертва для мира. Господь вывел, повторяю, нас выводит из плена дьявола, из плена страстей, из плена грехов. Вот это как бы неадекватность того, что совершается там, на небе, куда мы входим, и здесь, на земле. Радость и благодарить. Вонмем, то есть всем своим вниманием, выпрямившись, нужно внимать каждому слову, каждому движению, совершающемуся во время Евхаристии. Потому что святое возношение мы приносим в этом мире. И в мире должны, в мирном духе, да, должны участвовать при этом святом возношении. И лик, то есть хор, а если бы церковь и люди Божии, прихожане, знали бы тексты божественной литургии, вот сейчас в некоторых храмах, и в частности в Сретенском монастыре, уже епископ Тихон Шевкунов, мы поздравляем его с епископским саном, который он сподобился из рук патриарха и других святителей быть возведенным, практикуется народное пение. То есть не хор, а все прихожане поют вместе, отвечая на возглас диакона слова «милости мира, жертва хваления». Что такое милость мира?
Да.
Это излияние мира Божьего на мир, на нас. Это милость Его. Господь Иисус Христос в Евангелии говорит: «И дам вам мир не так, как дает мир». Это совершенно иной мир. Это мир, который не только примиряет и должен примирить нас друг с другом, но мир, который посылается от Бога как рука помощи, как прощение человечества за все соделанное им. Вот этот мир принес нам Господь. Мир своей любви, мир, связанный с прощением человека и человечества, мир, которым мы должны очень дорожить. Вот почему мы называем мироносицами жен? Целые недели празднуются жен-мироносец. Да потому что эти жены, которые были со Христом, они первые стали первыми свидетелями воскресения Христова. А значит, и мира, который Господь Иисус Христос через смерть, через крест, через воскресение приносит человечеству этот мир. Они вот эту весть разгласили, поэтому первыми, поэтому они названы мироносицами. Жертвохваление. Жертвохваление – это уже наша благодарность. Это уже наша хвала Богу за то, что Господь принес эту милость мира, которая изливается, благодаря, конечно, церкви, изливается и преизбыточествует в церкви и выражается разными совершенно словами. И вот смотрите, удивительно, то, что здесь церковь благодарит, постоянно благодарит за все те благодеяния, которые Господь Иисус Христос нам отказывается. И церковь как бы заклёбывается в этой благодарности и хочет все время повторять это чувство благодарения. Вот так же ведь человек поступает по отношению к другому человеку, оказавшему ему милость какую-то особую. Он благодарит его разными словами. Если действительно сердце этого человека благодарно, оно изливается в благодарности и не может даже насытиться этой благодарностью, находит все новые и новые слова, так и церковь захлебывается от благодарности Богу. И поэтому слова жертвохваления – это есть наша всеобщее, церковное жертвохваление за ту милость, которую Господь оказал по отношению к этому миру, страждущему.
То есть та самая благодарность, о которой вы говорите. Да. Вот это чувство благодарности, с которым мы должны идти в воскресенье на Божественную литургию.
Конечно,
да?
Конечно, конечно. И в этот момент священник, предстоятель, который совершает Божественную литургию, поворачивается лицом к народу и произносит удивительные слова. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любы Бога и Отца», то есть любовь Бога и Отца, «и причастие Святого Духа», приобщение к Святому Духу, соединение с Ним, «будет со всеми вами». То есть будет со всеми вами. Вот сейчас, вот в этот миг благодать Иисуса Христа, Сына Божия, любовь Бога Отца и соединение через Духа Святого, сопричастность Духа Святого будет со всеми вами. Смотрите, какие поразительные совершенно слова, над которыми в обычном случае люди как-то не задумываются. И поэтому Евхаристия, может быть, она не может оставить безучастными людей. Но так как люди не задумываются над сакраментальным смыслом этих, над глубинным духовным смыслом этих слов, они проходят мимо ушей, не затрагивают из-за того, что они не понимают, что же такое вот сейчас происходит и что будет происходить вот-вот, сейчас, когда дары, хлеб и вино через несколько минут станут благодатью Духа Святого, телом и кровью Господней. Мы отвечаем, и со Духом Твоим тоже будет благодать Господа Иисуса Христа и любовь и причастие Святого Духа.
То есть в Рязанском монастыре не только хор поет, произносит эти слова, но народ. И народ тоже, да?
Да, народное пение, да. Это не всегда у них совершается и происходит. Это, кажется, бывает по воскресным дням на ранней божественной литургии. То есть и со Духом Твоим, предстоятель, и все священнослужители, которые сейчас будут совершать эту жертву, будет благодать, любовь и причастие Святого Духа. И дальше вот Церковь все время призывает. Вот как мы должны относиться к тому, что сейчас происходит в этот момент. Не думать ни о чем дольнем, не думать ни о чем мирском, не думать о своих проблемах, о своих неурядицах в доме, о скорбях, ни о чем другом. Возглас священнослужителя: «Горе имеем сердца».
Что это значит?
То есть горние.
Горние.
Нужно к небу устремить свои сердца. Вот он, это уже небо здесь. И да молчит всякая плоть человечья. Да? Вместо херувимской песни поется «Великим постом» «Великую субботу». Вот мы должны как бы всем своим естеством, всем своим существом замолчать для этого мира, для того, чтобы сердца, ум, душу устремить к горнему, устремить к Богу, к небу.
Благодарю, отец Владимир, на таких благодатных словах. Я, честно говоря, заслушалась, даже в некоторых местах просто мурашки по коже бегали. Я думаю, что не только он у меня, но и у многих телезрителей. Заканчиваем нашу программу. Мы с вами подошли к евхаристическому канону, к чему так очень долго стремились. И сердечно вас благодарю от имени всех телезрителей. Спасибо, батюшка.
Храни вас всех Господь.
Я, Любовь Акельна, благодарю и всех телезрителей, кто был сегодня с нами, кто смотрел программу «Таинство Церкви». Как всегда, я жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего вам доброго.